авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Совсем немного меньше недели осталось до Дня Конституции. Это главный праздник для республиканцев, то есть тех людей, кто разделяет идеи республики, общего дела. Это наш общенациональный праздник. Особая ситуация, что это будет 30-летие Конституции. И поэтому сегодня вся программа будет посвящена разговору о Конституции Российской Федерации. А так это по-прежнему Россия, Санкт-Петербург, отель «Индиго» Чайковского, 17. Программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И начнем мы, конечно, разговор с того, как она возникла. И вот в прошлой передаче в комментариях один из слушателей пишет: 30-летний срок чьей Конституции? От Ельцина был проект, который народ не одобрил. Но я даже пока не буду обсуждать тезис, от кого проект, а как одобрил, не одобрил народ. Но дело в том, что 30 лет мы живем в соответствии с этим документом. А это уже означает, что Конституция становится обычаем. И дальше мы можем долго возвращаться к обсуждению, как и что и зачем, что происходило в революционные 90-е. Но по факту это пятая российская Конституция. Ну, первая была принята в 18-м году. Вторая была в 25-м в связи с созданием Советского Союза. Третья Конституция 37-го года, да, принимается так называемая сталинская. Потом в 77-м году принимается Брежневская союзная. И в 78-м году принимается, соответственно, российская. И вот теперь Конституция 93-го года. Надо сказать, что слова, что это там проект кого-то, это ничего не сказать, поскольку если мы посмотрим процесс создания Конституции 93-го года, то это было конституционное совещание, которое работало несколько месяцев. Там было несколько групп и федеральные органы власти, и по два представителя от региона, и общественные организации, и группа местного самоуправления. И обсуждалось все. Количество поправок там, это такой толстенный том вообще. Я был приглашен для работы в качестве юридического эксперта в секцию номер 2, это регионы. Я помню весь этот процесс, это тяжелейшая история обсуждения, внесения поправок, дополнений, изменения формулировок и так далее и тому подобное. И понятно, что эта работа не какая-то была там, что собралось несколько кабинетных ученых, написали текст, партия обсудила, Политбюро затвердило, и завтра Верховный Совет поднял руки, вот вам новая Конституция. И потом она была вынесена на всенародное голосование 12 декабря, и, в общем, 93-го года. И до этого мы не имели прецедентов того, что Конституция выносится на референдум, точнее, здесь на всенародное голосование, надо быть точным, особая процедура, и принимается. Вот. Поэтому такого широкого обсуждения, и там много что поменялось с исходного момента в результате сложных дискуссий и дебатов, это такого мы, по крайней мере, раньше не видели. Посмотрим, как будет развиваться событие дальше. И вообще, если, опять же, нырнуть в то время, вот мы приходим к ситуации, Советский Союз распался в результате действий ГКЧП, который не позволил подписать новый союзный договор, который предполагал сохранение обновленного союзного, Советского Союза в соответствии с решением мартовского референдума. Договор был подготовлен, 22 августа было объявлено подписание, 9 республик собрались подписывать, за исключением 3 балтийских, Молдавии, Армении и Грузии. Остальные были готовы подписать, включая Украину, что являлось залогом существования Советского Союза. Дальше происходит путч, развал Советского Союза. Почти все республики объявляют о своей независимости прямо в августе. И это надо запомнить. Беловежское соглашение – это первый миф, который насаждается, что там был распущен живой, здоровый, румяный Советский Союз. Там уже было выписано свидетельство о смерти и принято решение, что делать дальше. Создание Содружества независимых государств. Как решать текущие проблемы. И каждая из республик оказалась уже самостоятельным абсолютно государством, имеющим свою конституцию, которая пришла из советских времен. И вот встал вопрос о выработке новой конституции, началась работа, и уже там за где-то в 92-м году более-менее был сформирован текст, и съезд народных депутатов одобрил этот текст и предложил доработать там пару разделов: президент, федеративное устройство, с учетом поправок и предложений президента, и можно было ожидать, что еще один съезд и конституция будет принята. Но конституционный процесс остановился, началась сложнейшая политическая борьба между съездом народных депутатов и президентом, и в какой-то момент съезд пошел на ревизию договоренностей и создание Конституции. Мы можем это увидеть в том проекте, который опубликован как альтернативный проект, подготовленный чисто депутатами, фактически делающий президента чисто декоративной фигурой. И вот здесь есть вторая точка, которая довольно своеобразно воспринимается нами. Трагическая точка – это 93-й год, октябрь 93-го года, где очень часто говорится, что вот разогнан парламент. Дело в том, что противником президента исполнительной власти в этом моменте выступал отнюдь не парламент, а противником выступал всемогущий съезд народных депутатов. Я сам был и много об этом рассказывал народным депутатам СССР и членам Верховного Совета и участвовал в работе съезда. Да, Верховный Совет – это нормальная законодательная ветвь власти, которая готовит законы и взаимодействует с президентом, он накладывает вето, мы его можем преодолевать. Вот съезд народных депутатов – это абсолютный диктат, это исполняющий обязанности народа, потому что по той конституции, которая была подготовлена в свое время и в союзном, и в российском варианте, съезд имел право принять к рассмотрению и решить любой вопрос. То есть хотим – меняем конституцию, хотим, отменяем судебное решение, хотим, меняем все что угодно. Принять к рассмотрению и решить любой вопрос. Это абсолютный диктатор. И надо понимать, это не важно, коллегиальный он или и персональный. Мы знаем, что диктат коллектива – это вещь тоже не сахар. Что называется, Сократ ощутил это в полной мере, которого за его идеи и за его предложения выступление, пропаганду в нынешних терминах. Афинское собрание предложило смертную казнь и выпить чашу с ядом цикуты. Вот вам и вся история. Что хотим, то и придумаем. Поэтому встал вопрос, как перейти от этой модели, изначально дефективной, к нормальной модели с серьезным разделением полномочий между разными ветвями власти. И эта задача крайне непростая. Все попытки договориться со съездом уже ни к чему не вели. И съезд шел однозначно по дороге, что он будет здесь решать все вопросы. В съезде сложилась верхушка, которая фактически управляла съездом во главе с Русланом Амрановичем Хасбулатовым, как мы помним. И, к сожалению, никаких компромиссов, разумных компромиссов внутри элиты, как у нас водится, достичь не удалось. И вот этот вот дефект конструкции, он проявился каждый и в советском варианте, в союзном, и в российском. Каждый раз лидер политический Горбачев и Ельцин допускали одну и ту же ошибку. Они считали, что когда учреждается пост президента и туда уходят полномочия, вот это и дает им возможность реализовывать их идеи, реформы, но при этом они уходили с поста председателя съезда, чего делать, конечно, было нельзя. Оставляя в руках другого человека, в одном случае Лукьянова, в другом случае Хасбулатова, казавшиеся им верных помощников и, так сказать, оруженосцев, орудие страшной разрушительной силы, орудие абсолютной власти. И в одном и втором случае начиналось расхождение. Ну, в Советском Союзе этот дефект не успел проявиться из-за краха Советского Союза, хотя бы помним ту роль, которую уже играл Анатолий Иванович Лукьянов, весьма двусмысленную в ходе путча. Ну, а в Российской Федерации этот дефект развился в полный масштаб. И поэтому не удалось решить эту проблему разумно, ни переговоры с участием церкви. И мы помним, что финал этой истории – это, конечно, силовое ликвидация съезда, прекращение деятельности съезда, точнее, был издан указ об этом, а дальше начались события в Москве. Де-факто это было уже просто восстание против подобного определенной группы лиц, мятеж против соответствующего документа, который явно выходил за действующее правовое поле. И здесь мы тоже понимаем, что ситуация зашла в такой тупик, где уже простого решения не было. Либо просто ждать, пока съезд полностью ликвидирует исполнительную власть, а дальше этот коллегиальный орган однозначно не удержит Российскую Федерацию, поскольку этот съезд состоит из людей, которые представляют разные части Российской Федерации, которые в этот момент начинали серьезную битву за суверенитет. Мы помним, как все это сложно давалось, как трудно потом заключались те самые договоры о разграничении полномочий. И вот таким образом у нас, значит, возникает новая конституция, которая прорабатывается на конституционном совещании и выносится дальше на референдум, на всенародное голосование, прошу прощения, и принимается. И вот здесь начинаются дискуссии о том, какую модель выбрали, а как разграничены полномочия. И я могу сказать, что мы пока не в состоянии отделять, это трудно вообще сделать, текст и то, что заложено, какие нормы и конструкции заложили, ну скажем так, отцы-основатели и матери тоже, и от той реальной практики, которую мы сегодня видим, поскольку мы живем так, как мы это понимаем. И вот если не следующий исследователь возьмет, не знающий нашу жизнь, прочитает просто текст Конституции, ему зададут вопрос, а какой орган в этой Конституции обладает самыми большими полномочиями власти? И он, конечно, скажет, это за федеральное собрание, это парламент. Вы скажете, да что вы, да не может быть. А давайте себе представим такую ситуацию. Вот вместо всего федерального собрания сидит один человек. Он пишет законы. Если президент не согласен, он преодолевает его вето, то есть он какие законы он захотел, такие и будут. Он утверждает бюджет. И исторические возникновения парламентов, главная власть парламента – это власть кошелька, это утверждение бюджета. Он решает, каким будет бюджет, он решает вопросы войны и мира, дает санкции на использование армии за границей вооруженных сил, по предложению президента назначает судей всех, так сказать, назначает генерального прокурора и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим полномочия, которыми пользуются наше федеральное собрание, там сформирует контрольную палату, начинает разбираться, как исполнительная власть тратит деньги, и мы понимаем, что этот человек совершенно могущественный. Через какое-то время приемная президента опустеет, все соберутся в приемную этого человека, верховного законодателя, а президента будут вспоминать, ну, приблизительно так же часто, как сейчас вспоминают главу исполнительной власти Российской Федерации. А это председатель правительства Российской Федерации. Да, иногда говорят, а, ну да, у нас есть еще правительство, которое должно там решать довольно большой круг вопросов, и вообще является верховной исполнительной властью страны, высшим органом, о чем мы тоже редко вспоминаем. Вот это, собственно, та картина, которая рассматривается в Конституции. И вторая история, которую надо обсудить, потому что вот в момент выбора принятия Конституции решался вопрос выбора модели республики. И вот новая Российская Республика рождалась в этот момент, и поскольку, я еще раз говорю, предыдущая республика носила характер античного устройства, где собиралось собрание всех жителей, либо там дальше работал совет и принимал любое решение. Никаких ограничений, ни защита прав личности, ничего подобного. Вот свободно, что хотим, то и воротим. Надо кого-нибудь изгоним. Была такая процедура остракизма. Человек слишком популярный, а вдруг он станет тираном. Давайте его изгоним из Афин. Это греки тоже проделывали древние. Так вот, интересный момент, что вопрос о выборе республики, вариантов, в общем, устойчивых моделей сложилось в человечестве три. Но это вот парламентская республика, президентская республика и президентско-парламентская республика. Эти дебаты продолжаются до сих пор. Вот совсем недавно на конференции в Тинбурге в Ельцин-центре выступает один из следователей, там, доктор наук, и вначале долго обосновывает важность тезиса о том, что для устойчивости, для там, вот, уважения прав и свобод должно быть максимальное разделение полномочий между различными органами власти. То есть деконцентрация полномочий. В этом, собственно говоря, и заключается идея разделения властей. А когда доходит до рекомендаций, говорит, что ну, вот для нам в стране нужно вводить парламентскую республику. Я задаю ему вопрос. Послушайте, но это же противоречит вашим основным позициям. Потому что если мы будем смотреть на эти три модели, то максимальная концентрация власти в одном центре – это именно парламентская республика. Президент ничего не решает, какая декоративная фигура, результат длительного ограничения монарха в Европе. Правительство формируется парламентом, отчетно перед парламентом и работает до тех пор, пока парламент сохраняет доверие к правительству. Правительство возглавляют депутаты, то есть фактически все вопросы решаются в парламенте. При этом дальше он говорит, да, но там же многопартийность. Так многопартийность это и есть не следствие парламентской республики, а ее предпосылка. Ну давайте себе представим, ну запустили мы парламентскую республику. И что, все сразу в одномоментно изменится в нашей политической культуре выборов, и партии вдруг станут все где-то там соперничать друг с другом на равном. Скорее всего, мы увидим одну партию монополиста, которая будет полностью контролировать парламент, а значит контролировать все. И тот, кто выиграл парламентские выборы, победитель получает все. И вот эта иллюзия, что орган вроде как бы коллегиальный, у нас по-прежнему сохраняется, что коллегиальный орган – это принципиально просто значительно лучше, чем любой орган, который возглавляет один человек. Это не решает вопрос коллегиальности, а решает вопрос разграничения полномочий. Ну и вот любопытно, кстати, что эта идея очень тяжело входит в наше сознание. На этой же конференции в качестве иллюстрации показывался митинг, где стоит Андрей Дмитриевич Сахаров, а рядом с ним стоят демократы первой волны и держат лозунг «Вся власть Советом народных депутатов». Да, и мы как раз помним, что ничем хорошим это не кончилось, так же, как и в свое время в начале. Вообще-то главный лозунг заключается, что вся власть от народа и вся власть никому. Это должно быть разграничено. Вот уже президентская республика четко делит тот вариант, который работает в Соединенных Штатах, полномочия на исполнительную власть, возглавляемую президентом, и законодательную власть, и судебную. Достаточно автономные, ограничивающие друг друга, и никто не может быть полновластным хозяином и принимать решения, какие ему вздумается. И президент постоянно вынужден вести беседы с Конгрессом, а с другой стороны, если президент популярный, то как депутаты Конгресса, парламентарии должны постоянно оглядываться на позицию президента, ибо есть шанс проиграть выборы. Вот такой есть такая сложная взаимосвязь. А максимальное разделение полномочий между центрами власти было предложено де Голлем в Пятой Республике Франции, где он создал уже 4 центра, в отличие там, от 3 президентской республики там, и 2 парламентской. Там судебная власть все-таки более-менее автономна в парламентской республике. Вот здесь есть глава государства, президент, который не входит ни в одну из классических ветвей. Законодательная власть – парламент, судебная власть – понятно, суды, а исполнительная власть – это правительство. И именно правительство является высшим органом исполнительной власти. И вот уже полномочия делятся на максимальное количество центров, если посмотреть Конституцию. Это, конечно, усложняет процесс, масса всяких согласований. Но с точки зрения устойчивости модели, да, я сравнивал это всегда с трехколесным велосипедом для начинающих наций, про президентскую республику с двухколесным велосипедом удобно, но надо уметь ездить, крутить педали политического компромисса, переговоров. Ну а парламентская республика это вообще самый простой и удобный, как на первый взгляд, одноколесный велосипед, но попробуйте на нем поездить. Шишек набьете очень долго, прежде чем научитесь. И вот этот вариант, собственно, и был положен в основу нашей Конституции. Очень часто, вот, когда начинается дискуссия, а вот если парламентская республика, было бы все сразу почему-то классно, то есть мы, это такой идеалистический взгляд, что тексты создают нашу жизнь. Нет, тексты, конечно, хорошая конституция помогает формированию правильных подходов, облагораживанию нравов, но она не может сильно отрываться от реальной жизни, поскольку тогда она становится просто памятником, стоящим в шкафу. Так вот, наша Конституция показала себя за эти годы очень гибкой на самом деле. И это говорит о том, что ее наполнение в громадной степени зависит от наших традиций, от наших привычек и от нашего понимания. И пример, я когда говорится про парламентскую республику, я говорил, ну вот мы пожили 4 года де-факто в парламентской республике, наша Конституция практически позволила такой механизм. Когда это мы пожили? Ну как когда? При президенте Медведеве. Президент, который практически не вмешивается в повседневное управление, полновластный премьер-министр, который имеет поддержку парламента. Значит, ну, президент пытается формулировать там идеи, направления, подходы, но в реальном управлении повседневным жизнью не участвует. Я говорю, как вам понравилось? Говорит, нет, но там же будет все по-другому, а с какой стати все будет по-другому? Вот ровно так вот оно и будет. Поэтому еще раз могу сказать, что, конечно, вот эта модель, она, наверное, наиболее приспособлена как я уже сказал, к начинающим политическим нациям, к странам и обществам, в которых пока тяжело даются компромиссы. Я еще раз сказал, что вот президентская работа в Соединенных Штатах, либо парламентская республика еще в большей степени, вот как Федеративная Республика Германия, требует непрерывной способности к договоренности, поискам компромиссов, создания коалиций. Это явно не наш метод. И это был явно не метод французов. Они постоянно, и тогда и у итальянцев те же проблемы, конфликты, эмоции, развал коалиции, невозможность сформировать устойчивое правительство и работать нормальным образом в разделении властей. Поэтому и была создана идея. Вот три ветви, они взаимодействуют, а над ними или как угодно рядом с ними есть президент, который является в случае конфликтов верховным арбитром. Имея немного полномочий от каждой из них, не имея абсолютной власти, но тем не менее вот эта модель была сложена. И в основе нашей Конституции, в общем, лежит практически именно этот подход. Есть отклонения, и вот здесь создатели говорят, что кроме идей тех конституционных моделей, которые разделение властей и организации взаимодействия, которые существуют в мире, есть еще и наши собственные концепции предыдущего времени. И известный наш реформатор Михаил Сперанский, он когда-то писал свои конституционные предположения, и его модели в значительно большей степени правительство оставалось под государем. И вот если посмотреть нашу модель, которую мы взяли и чем она отличается от стандартной французской модели, у нас в значительной степени ослаблено правительство и в некоторой степени усилен парламент. Как это ни удивительно. Вот. И эта вот некоторая асимметрия создает проблемы, которые многократно усиливаются тем, что общество хочет видеть в лице президента, абсолютного диктатора, такого же, как съезд народных депутатов, и по любым проблемам обращается к президенту, и вот все прямые линии показывают нам, как это выглядит, что с любым вопросом, который находится в компетенции органов государственной власти, субъект, который находится в компетенции органов местного самоуправления, который вообще находится в компетенции общественных организаций, все начинают или там хозяйствующих структур, все идут и пишут, и жалуются президенту. И если президент в таком строгом варианте, как положено, скажет, вы знаете, а вот эти вопросы не входят в сферу моей компетенции, и я не могу вмешиваться вот в эти области, поскольку Конституция закрепила эти вопросы ведения за, там, скажем, субъектом или за местным самоуправлением, то это все скажут, что за президент такой, он что, говорит, какому-то мэру приказать не может. Да президент не настоящий, царь не настоящий. Вот, собственно, то, какая модель закладывается в наших головах и в нашу практику, и любому человеку, который приходит во власть, довольно трудно будет не соответствовать тому мнению, которое есть среди граждан. Чем отличается вот более сильная позиция правительства? Да, правительство также формируется как согласие между президентом и парламентом во Франции, но дальше правительство сохраняет свои полномочия, пока оно имеет поддержку парламента. То есть, если парламент голосует недоверие, тогда правительство может оказаться, так сказать, отправленным в отставку. Сейчас мы об этом поговорим. Но президент не может самостоятельным решением взять и отправить правительство в отставку. Тем самым правительство делается более самостоятельным, более сильным, более ответственным. У нас президент имеет право отправить правительство в отставку в любой момент. И это, конечно, делает правительство в значительной степени гораздо более зависимым. Правда, Деголь, когда создавал Конституцию, он все равно считал, что он будет в основном направлять правительство и говорил, что это мое правительство, поскольку он его формировал и выносил на утверждение законодательного собрания. Это у них национальное собрание называется, это палата. И национальное собрание, конечно, в тот момент шло в фарватере популярного Деголя, но когда национальное собрание стало по партийной принадлежности большинству отличаться от президента, вот тут и начались интересные истории, потому что последняя рука формирования правительства находится там у парламента, а у нас у президента. Вот в этом в отношении формирования и зависимости правительства есть разница. С другой стороны, парламент у нас гораздо более защищен, потому что когда возникает конфликт в стандартной модели между правительством и парламентом, президент может либо отправить правительство в отставку и начать формировать новое, либо может распустить Нижнюю палату. У нас тоже такая ситуация возможна, но во французской ситуации президент в любое время имеет, за исключением первого года, как у нас, но в любое время, после консультации с председателями палаты, с главой правительства, распустить национальное собрание. Вот он считает, что национальное собрание работает эффективно и обращается к не разгоняет законодательную власть, а обращается к народу с просьбой: давайте-ка дайте мне других кандидатов, других ваших представителей, поскольку вот эти, скажем, там не справляются, возник конфликт непримиримый с правительством. И если избиратели, там, условно говоря, подтверждают выборы, по-прежнему парламент оказывается оппозиционным президентом, ну, ему приходится договариваться и учитывать, потому что вновь избранный парламент распустить уже невозможно. Вот эта разница, что он имеет право в любое время распустить национальное собрание. У нас президент не может в любой момент распустить Государственную Думу, хотя многие считают, что и может. Только в двух случаях, если не удается согласовать кандидатуру нового председателя правительства, и если Государственная Дума начнет там заводить баркас, да, и выражать недоверие правительству. Но если она этого не делает, то никаких оснований юридических в Конституции для роспуска парламента, роспуска одной из палат Государственной Думы, собственно говоря, и не имеется. Есть еще одна положительная, я считаю, позиция, но это уже вопрос дискуссионный. Стандартные модели: президент имеет право издавать указы по всем вопросам, которые за ним впрямую прописаны в Конституции. А вот когда он начинает издавать указы по другим вопросам, которые не могут противоречить законам, так же, как и в нашем случае, в отличие от нашего случая, ему нужно согласие премьер-министра. Это обеспечивает согласование линий президента и правительства, даже если они имеют разную политическую окраску, нужна так называемая контрассигнация. И между президентом и правительством там достаточно традиционно поделены полномочия. Президент – это внешняя политика, это оборона, это, как говорится, общая стратегия. А внутренние дела, экономика, это все занимается председатель правительства, которого мы чаще всего фамилию и отчество даже и не знаем, пока там какой-нибудь очередной, так сказать, очередной бунт не возникнет где-то, или чрезвычайное обстоятельство, и тогда начинает работать правительство, тогда появляется на сцене, в прессе имя премьер-министра. Вот эту модель в основном и положена в нашу конституцию. И если мы начнем искать вот эти вот все, как мы говорим, там суперполномочия президента, то потом вдруг выясняется, что этих суперполномочий-то и не найти. Когда говорят, давайте положим конституцию один текст и другой. Эти суперполномочия существуют в нашей голове. И вот этот разговор об этом мы продолжим после перерыва. Не отключайтесь.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Итак, продолжаем наш разговор. Как раз мы остановились на суперполномочиях. И откуда они берутся? Они живут в нашей голове. Вот проходит, мы проводили общероссийский гражданский форум. Там гражданские активисты ходят с документом и просят подписать письмо президенту о объявлении амнистии по случаю очередного юбилея Конституции. И когда они ко мне подходят, я говорю: уважаемые друзья, вы, конечно, молодцы, но я хочу все-таки напомнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации у нас амнистию объявляет Государственная Дума. Почему мы пишем письмо в другое ведомство, да, к президенту, а не в Государственную Думу? На что было отвечено: ну, вы же знаете, как у нас все делается. Я говорю: вот как мы делаем, так оно и получается. Потому что мы сами начинаем требовать, чтобы руководитель превращался просто в абсолютного диктатора. И финал апофеоз этих всех вещей, на которых я даже в то время писал статью, реплику, скажем, в газете «Ведомости Гневно», когда 7 ведущих наших правозащитников, которые, казалось бы, там ум, честь и совесть, на страже всех прав и свобод человека и гражданина, пишут письмо президенту по следующему поводу, что вот у нас есть уполномоченный по правам человека Владимир Петрович Лукин, и вот очень хороший человек, но вот закон злокозненный, говорит, что через 2 срока надо уходить. Вот он отработал 2 срока, ему уходить надо. И поэтому, господин президент, ну придумайте что-нибудь, чтобы Владимир Петрович остался на следующий 3-й срок. Все, на этом месте занавес, на этом месте апофеоз. Мы видим, что у нас вот эта проблема, которая нам никак не дается, и эта проблема, которая, казалось бы, урегулирована в Конституции, вот расхождение между Конституцией и нами, нашим реальным действием и подходами, это вопрос сменяемости власти, вопрос о сроках президента. И дело в следующем, что если посмотреть на общество, на его образованную часть, то когда она, с одной стороны, где-то говорит: да, конечно, нам надо, чтобы президент менялся через пару сроков, но с другой стороны, как только этот же процесс ставится как некая задача, например, в вузах, в научных учреждениях, в культурных учреждениях, так идет категорическое возмущение Никаких вообще вариантов не может быть, и все великие и совершенно уникальные руководители должны просто умирать на своих постах. Вот пока они в состоянии, так сказать, что-то говорить и ходить, они должны возглавлять эти ведомства. То, что при этом там душатся, давятся громадное количество возможных конкурентов, преемников, это не обсуждается. И вот эта идея, да, говорит, конечно, наверху-то президент меняться должен, но нас это не должно касаться. Это очень тяжело, когда все требуют бессрочного управления, чтобы от президента мы будем требовать другого. Поэтому мы видим, что пока традиция, которую в Соединенных Штатах в свое время заложил, просто заложил необычайно популярный и уважаемый Джордж Вашингтон, у нас пока не очень прививается. И Джордж Вашингтон, он был настолько популярен, как лидер военной времен борьбы за независимость, что все просили его остаться, взять титул императора, все чего угодно. Он отказался и ушел через два срока, и эта традиция очень долго поддерживалась народом. Были желающие избраться третий срок, не избирали. Эта традиция была нарушена, когда появился Франклин Делано Рузвельт, он избрался на третий, а потом и на четвертый срок. Ну, война, конечно, это время серьезное, и скончался. После чего элита сказала, нет, раз народ не поддерживает эту традицию, а мы видим, что проблемы от этого могут произойти большие, и внесли соответствующую поправку в Конституции, только два срока. Надо заметить, что практически все страны, которые вышли из Советского Союза, поначалу тоже внесли эти позиции, а потом начали постепенно с этим воевать. Начиная то отменять, то, во-первых, увеличивать сроки, потом вводить снова, но говорить, что это не распространяется на первого президента, как это было в Казахстане. А сейчас, если посмотреть последний объем изменений, мы даже сняли то, что вызывало некие дискуссии, что такое подряд. Мы зафиксировали позицию, что только два срока. Вот. И я бы сказал, что это некий позитивный момент, который можно найти в последнем пакете поправок, большинство из которых, в общем, по существу никак не сказываются на реальной деятельности общества, но опять станет вопрос перед обществом и перед страной, а в состоянии ли мы удержать эту поправку, или начнется в какой-то момент опять разговор, не, ну как же, ну почему же, и мы снова будем возвращаться к идее, что лидер должен быть бессменен. Лидер должен быть лидером столько, сколько удастся. Как мы видим, элита Китая не смогла удержать завет Дэн Сяопина о смене руководства каждые два срока по 5 лет. Это действительно сложнейшая задача, которая стоит перед обществом. И здесь Конституция не решит за нас эту задачу, потому что, как сказать, Конституция – это вещь, во-первых, творческая, а во-вторых, как сказать, ее и меняют в зависимости, к сожалению, иногда от той ситуации, которая складывается. И вот эта роль традиций, роль культуры, которая оказывается даже сильнее написанных, утвержденных текстов. И еще одна вещь, которую мы постоянно тоже не можем, так сказать, никак тоже решить. Мы постоянно увеличиваем сроки полномочий. Начинали когда-то с 5-летнего цикла депутат. Я избирался на 5 лет, но, естественно, эти 5 лет закончились через 2,5 года с распадом Советского Союза. Потом сделали срок 4 года и для депутатов, и для президента. И я помню, это бесконечная дискуссия и на союзном уровне, и на российском уровне Конституции. А давайте мы сделаем срок президента на год больше, чтобы как бы разнести эти выборы. И я помню, выступал на президиуме Верховного Совета СССР, когда предлагали опять президенту 6, мы его больше уважаем, давайте больше. Я говорил, вы знаете, если вы так сделаете, то у вас выборы будут совпадать каждые 30 лет. Они так на меня смотрят подозрительно, откуда он это знает. Но все-таки физико-математическое образование позволяет дать этот ответ сразу. Вот. А для того, чтобы выборы не совпадали, срок должен быть одинаковый, но со сдвигом. Ну, в общем, подумали-подумали и согласились. Сделали 2 раза по 5. Все повторилось на конституционном совещании. Опять. Депутатам 4, президенту 5. Вот. Снова я выступаю и говорю ровно то же самое, только теперь 20 лет, давайте со сдвигом. Согласились, сделали 7 по 4. Ну, теперь снова у нас 5 и 6, и опять мы каждые 30 лет будем совпадать и в один год и то, и другое. И идея разнести, она здесь никак не работает. Но самая-то главная проблема, которая очень важна, что по существу скорость движения нации в значительной степени определяется скоростью смены поколений и скоростью смены политических поколений. И чем более длительные сроки вы закладываете в Конституцию, тем в большей степени вы тормозите процесс развития и процесс перемены, возможности адаптироваться к тем изменениям, которые происходят. Вот французы вышли на 8-летний срок президента, и это стало как бы совсем тяжело. И они снова возвращались и вернулись, референдум провели к 5-летнему сроку, считая, что это вполне достаточно, поскольку этот срок просто и не прожить человеку, и были проблемы. Это 2 срока уже возникали проблемы просто со здоровьем. Вот. Поэтому эти вещи, опять же, в значительной степени были заложены такими, но мы в громадной степени под действием, так сказать, своих привычек и традиций начинаем постепенно сроки затягивать, обсуждать вопрос, да нет, ну как же может уйти какой-то человек. И я еще раз хочу сказать, что для этого придется образованному правящему классу в значительной степени начинать себя и вводить это понятие в культуру нашей жизни. Я всегда приводил пример, что такой, видимо, недостаточно талантливый и заслуженный человек, как Альберт Эйнштейн, который работал в Принстонском университете, он оставил должность там заведующей лабораторией, перешел в позицию просто, как бы, профессора, скажем так, да, в 65 лет, потому что в соответствии с уставом университета никакие позиции административные людьми в возрасте старше 65 лет заниматься не могут, потому что это обеспечивает существование любого дела в длительной перспективе, это обеспечивает подпитку молодой крови. Потому что если только у руководителя возникает возможность существовать на оппозиции сколь угодно долго, то хотите вы не хотите, на уровне инстинкта включается такая игра «хозяин горы». То есть, значит, надо постоянно осмотреться, увидеть возможных претендентов, конкурентов, соперников и сделать все, чтобы они были удалены. Ну, в лучшем случае куда-то переведены в сторону, называется пас в сторону, или там ударная возгонка отправлена куда-то наверх. Ну, а в худших вариантах, как помним, более дикие времена, просто уничтожены, расстреляны, репрессированы. И после этого, как через какой-то момент, стоит вопрос, никого же нет. Собственно говоря, нету и смены. И вдруг выясняется, что человек, который создавал какое-то дело, он кажется, что он вложил в это жизнь, но дело-то должно его пережить, а вот этот подход, он как бы приводит к тому, что он является могильщиком собственного дела, поскольку он не вырастет в смену, он ее не оставил, потому что у него была совершенно другая задача. А когда он понимает, что через, условно говоря, 2 срока он покидает это место, то тогда задача понятная, что нужно уже. А если вы хотите, чтобы ваше дело, так сказать, жило в веках, надо готовить серьезную смену, которая подхватит вовремя и понесет этот флаг дальше. И вот эти позиции сегодня в значительной степени вопрос не только как бы конституционного текста, да, а это вопрос в значительной степени того, как мы понимаем общественное устройство, как мы понимаем, вообще-то говоря, республику. И насколько мы готовы решать вопросы местного самоуправления на местном самоуровне, вопросы регионального, которые Конституции отнесены к ведению субъектов, на уровне субъектов, а уж то к федеральным вопросам обращаться на федеральный уровень. Потому что я помню эти постоянные истории, ну, там, ко мне, как полномочному представителю президента, приходили люди на прием. И к президенту обращались, крыша течет, с соседями проблема, вот квартиры нету и так далее и тому подобное. И я помню 2 интересных момента, значит, которые запоминаются потом на всю жизнь. Это человек приходит и говорит, что вот такая-то проблема, решите мою проблему. На что я говорю, что в соответствии с законодательством никакая власть не в состоянии, так сказать, исполнительная, точнее, власть не в состоянии принять решение, это уже тот спор, который решается только судом, а его решение имеет силу закона. И человек, которому говорят, что с этим вопросом нужно идти в суд, воспринимает это как оскорбление. Вы что меня в суд посылаете? Я что, преступник? Вот. И я пришел к самому главному вождю, и вождь обязан решить мою проблему. Вот так, я ее принес вам, вы мне ее решите. Вот этот как бы подход. И вторая история, которая тоже осталась, приходит женщина, задает мне вопрос, кто стоит над районными судьями? Я говорю, ну вообще над районными судьями судом стоит городской суд, и есть прокуратура, которая имеет право протестовать решение. Кто стоит над городским судом? Я говорю, ну есть Верховный суд, и есть опять, в свою очередь, прокуратура. Кто стоит над Верховным судом, спрашивает она. Я говорю, над Верховным судом не стоит никто. Она подумала и сказала, какой кошмар. То есть вот мысль о том, что всегда должен быть верховный начальник, который обладает верховной властью, который должен решить любой мой вопрос, какому бы вообще по части громадной этой государственной машины это не относилось, она пока лежит в нашей голове достаточно прочно. Это, конечно, наследие, длительное наследие самодержавных времен, времен монархизма. И вот создание республики без республиканского сознания, без республиканцев, твердо стоящих на ногах и отстаивающих свои права, практически невозможно. И это мы должны понимать. Поэтому, когда мы смотрим на нашу действующую конституцию, которой можно предъявлять разные претензии, которые можно задавать вопросы, что там существуют ошибки, вплоть до одной известной арифметической ошибки, которая была указана, поскольку ну, для, видимо, юристов, которые в последний момент писали, 3/5 больше, чем 2/3. Ну, 3-то больше 2, а 5 больше 3. Да, только 2/3 это 0,66 и 6 в периоде, а 3/5 это ровно 0,6. Поэтому, когда надо принимать решения менее важные, тогда надо 2/3. А вот когда у вас есть принципиальное решение, тогда нужно 3/5. Есть и такие вещи, потому что Конституция, как вот и каждый раз новый мировой порядок, рождается во времена конфликтов, смут, революций. Этот текст – это не просто там выверенная до последней точки деятельность. Это реальный документ, который принимается в борьбе. И мы помним, как этот документ готовился, но даже уже в последний момент, когда начались октябрьские события, в него были внесены рукой Ельцина правки, и одна из важнейших, наверное, правок, которую вы там можете увидеть и найти, все-таки в конце концов было принято решение о практически 100% уравнивании прав и полномочий субъектов Российской Федерации. Потому что мы тоже постоянно слышим рассказ о том, что да слушайте, ну там у нас субъекты, они все неравноправны. Вот там есть особые полномочия. Я всегда прошу назвать эти особые полномочия и перечислить хотя бы на пальцах одной руки. И в этот момент начинается разговор, что а вот у них конституция, а у нас устав. Я говорю, ну и хорошо, устав – это ровный перевод на русский язык слова конституция. У них президент, а у нас там был глава администрации. Ну и какая разница, если одни и те же полномочия. И вдруг выясняется, что существенное полномочие, которая присутствует только у республик, это право иметь дополнительный государственный язык. Я не знаю, как бы, насколько принципиально это для Москвы там, или Санкт-Петербурга, я думаю, вряд ли. И есть отдельные детали, связанные с характером и процедурой утверждения устава и конституции. И это все. А дальше написано черным по белому в основах конституционного строя, в взаимоотношениях с Российской Федерацией, все субъекты Российской Федерации равноправны. Дальше разговор идет, а как же вот там разные дотации и прочее. Это не вопрос правовой, это уже вопрос конкретных решений, которые, как мы говорили, власть кошелька принимает наш парламент. И он вправе решить и распределить финансы таким способом или всяким способом, но это полномочия, которые реализуются совместно правительством, которое вносит бюджет, парламентом, который принимает самое главное решение по бюджету, и президент, который после этого этот закон подписывали и в него и не, скажем, там не пользуется правом вето, которое у него не абсолютное, то есть захотел и этого закона не будет, а только относительно. То есть квалифицированным большинством голосов оно преодолевается. И если мы посмотрим Конституцию, то в нем самый главный, самый большой блок, и это совершенно новое слово в нашей Конституции, в нашем конституционном законодательстве, это права и свободы человека и гражданина. И вот на этом фундаменте, на этом идеологическом фундаменте, я не перестану это повторять, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и построена вся Конституция, что для нас совершенно новое. Я периодически слышу, что а вот была Конституция 1936 года, сталинская, она была вообще совершенно демократичная, там все были права, право свободы слова, свободы печати и так далее. Когда этот человек это говорит, я понимаю, что эту Конституцию он никогда не читал, потому что в начале этой статьи всегда, которые перечислялись эти права, была некая преамбула. Если мы возьмем Брежневскую конституцию, то там было написано «В целях коммунистического строительства гражданин имеет право». То есть вы имеете право, но в целях. Вы не можете сами ставить цели. И дальше у вас определенные гуру, а именно партийные и прочие органы, смотрят и говорят, а соответствует ваше использование прав целям или не соответствует? А если не соответствует, то, извините, есть статья за антисоветскую деятельность и пропаганду. И ровно такая же преамбула существовала в Конституции 1936 года, где было написано, что это все делается в интересах трудящихся, да, и там построение соответствующего общества. Вот и все. И поэтому каждый раз пользование правами там, свободы слова, свободы печати фиксировались целями, а цель была определенная, которую уже соответствие определяла группа уполномоченных гуру. Наша Конституция позволяет, еще раз могу сказать, людям ставить цели, позволяет людям самостоятельно думать над теми идеями, которые они хотят поддерживать. Конституция не запрещает идеологию, еще раз хочу об этом повторить, а утверждает идеологическое многообразие, утверждает политическое многообразие и многопартийность, все то, что я считаю в значительной степени выстрадано российской, советской, какой хотите, историей, потому что мы и наши партийные вожди каждый раз говорили о том, что вот диалектика Гегеля – один из фундаментальных столпов марксистско-ленинского учения, а в диалектике Гегеля – первый закон, как источник развития, был всегда написан «Единство и борьба противоположностей». Но как только дело доходило до реальной жизни, мы говорили «Не-не-не, только единство и никаких противоположностей». И каждый раз, когда уничтожались все противоположности, заканчивалось развитие, начинался застой. Вот и эти вещи уже заложены в действующую конституцию. И я хочу сказать, что несмотря на довольно большой объем изменений, которые там произошли, главная часть, это почти 60 статей, это почти половина Конституции, остается неизменной, потому что основа конституционного строя, права и свободы человека и глава 9, механизм изменения Конституции, являются неизменяемыми главами, и если парламент принимает решение, что надо внести сюда изменения, а постоянные попытки туда зайти звучат, причем люди считают, что просто это изменение Конституции. Это не изменение. В таком случае должно быть собрано конституционное собрание, которое может принять два решения. Либо подтвердить действующую Конституцию, либо принимать новую Конституцию. А принятие новой Конституции – это уже невероятное политическое потрясение в обществе, если оно действительно еще живое, и колоссальные сложности – связанные с решением, как мы понимаем, всевозможных вопросов между субъектами, между этническими, между религиозными и так далее и тому подобное. Поэтому открывать ящик Пандоры и изменять Конституцию на новую, сейчас менять, это достаточно, я бы сказал, такое авантюристическое решение, от которых хотелось бы воздерживаться. Если посмотреть тот объем изменений, там есть, как я уже сказал, изменения положительные, есть изменения технологические, ну, достаточно нейтральные, Например, это тогда уже обсуждалось на Конституции, надо ли нам создавать трехглавую судебную систему, состоящую отдельно из Конституционного суда, Верховного суда и Высшего арбитражного суда, или собрать все это в Верховный суд. В общем, победила консервативная точка зрения, ну вот есть у нас и три структуры, давайте не будем ничего трогать. Хотя вариант один Верховный суд, он работает во многих странах. Ну и, в общем, за время изменения, например, высший арбитражный суд был слит с Верховным судом. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Но это, что называется, вариант, который может быть решен. Очень много позиций носит характер, так сказать, декларативного изменения, которые, ну, в общем, никак не сказались о нашей жизни. Единственное, что у нас тяжело дается в создании вот того общества, которое запланировано или запроектировано этой конституцией, это местное самоуправление. Местное самоуправление, которое не принимается ни органами государственной власти, ни гражданами. Это что-то такое подчиненное, нижний уровень власти, приводной ремень, хотя это действительно весьма самостоятельный уровень публичной власти, который прогнозировалось или планировалось, так записано в конституции, действует достаточно автономно от государственной власти. Государство не может вмешиваться, давать команды и приказы. Она управляет бюджетированием, она управляет законами, потому что у местного самоуправления нет собственных априори прав на регулирование, на принуждение. Она может работать только на основании исполнения закона. И вот здесь развернулась с самого начала на конституционном совещании борьба. Как бы ограничить, как поставить под контроль, как бы выстроить вертикаль, которая бы заканчивалась в последнем сельсовете. И поэтому, если посмотреть в целом на все те поправки, которые вносились за все эти годы, то максимально серьезные поправки, и которые серьезно ограничивают возможности местного самоуправления в качестве полномочий, в качестве самостоятельности формирования органов власти, это, конечно, глава местного самоуправления. Потому что, я еще раз подчеркну, нет понимания важности этого уровня власти на федеральном уровне, хотя это естественный союзник федеральной власти, это тот союзник, который ограничивает самовластие субъектов Российской Федерации. А самое главное, нет понимания граждан, это самый близкий уровень публичной власти. И здесь-то на самом деле и создаются условия жизни, и решаются все, почти все наши полномочия. И вот завершая этот разговор о Конституции, которая прожила с нами вместе, и мы с ней вместе прожили 30 лет, я хочу сказать, что Конституция – это не скатерть-самобранка, это не регулятор УАТа, которые автоматически работают, написали, а дальше можно лечь на диван, и все оно само по себе и будет реализовано. Конституция живет, если республиканцы имеют ее в своем сердце. Конституция живет, если народ за нее борется, как за свои стены, как учил нас древнегреческий философ Гераклит. Конституция живет, если вокруг нее идут споры, если на нее ссылаются, если на нее опираются при принятии решений, при вынесении суждений. И еще раз подчеркну, что Конституция – это фундамент общенациональный, поэтому это самый главный праздник для республиканцев, и я бы хотел, чтобы снова вернулся красный день календаря в день Конституции, и это неверное решение депутатов ликвидировать этот праздник как выходной, и я хотел бы сегодня искренне поздравить с будущим, с наступающим нашим праздником Днем Конституции, и пожелать нам всем, чтобы когда-то мы сказали, да, тут документ с поправками, возникающих в борьбе, помог нам пройти тяжелые времена, помог нам выйти на широкую дорогу, и мы понимаем, что нам есть на что опереться, мы понимаем, что нас защитит от произвола, мы понимаем, что нас сделает единой, сильной, сплоченной, разнообразной и быстро шагающей вперед нацией. Поэтому еще раз с праздником наступающим, дорогие друзья, я думаю, что на 13-го, на следующий день мы еще поговорим о Конституции, по тем замечаниям, предложениям и критике, которые прозвучат по итогам нашего обсуждения. Всего хорошего и до встречи в следующую среду. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий. Сергей Цыплеев, человек, который работал над созданием действующей Конституции. До свидания.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.